Антон Будилович, сербо-хорватская литература. Площадь сербо-хорватской народности простирается от реки Дравы на севере до реки Бойни на юге и от Адриатики на западе до рек Моравы и Тимока на востоке. В этих границах заключаются юго-западные земли Австро-Угорской империи. Банат, Бачка, Славония, Хорватия, Далмация, Приморье и Адриатические острова. Часть Истрии и Крайни и военная граница. Северо-западные владения Турции, Босния и Герцеговина, часть Старой Сербии и Албании и два независимые княжества – Сербия и Черногория. Вся площадь занимает до 3500 квадратных миль. Но отдельные колонии этого племени лежат далеко за пределами означенной географической площади в Угрии и Моравии, Турции и России. Численность сербо-хорватской народности может быть определена приблизительно в 5 миллионов 700 тысяч. По отношению к вероисповеданиям эта народность распадается в настоящее время на три части. Православных – до 3 миллионов 200 тысяч, католиков – до 2 миллионов 200 тысяч и мусульман – до 400 тысяч. Вторые живут почти исключительно в Австро-Угорской империи, а третьи – в турецкой. В настоящее время на всей площади сербо-хорватского племени господствует один литературный язык. Но в народных говорах разных местностей нет подобного однообразия и единства. Обыкновенно отличают три главных говора – штоковский, чаковский и кайковский, названные так по различному выговору местоимения «что». Первый из этих говоров господствует в восточной и южной части племени. Второй – в местностях, омываемых северо-восточной частью Адриатического моря, от реки Цетины до Истрии. А третий – в нескольких хорватских столицах, расположенных вокруг Загреба. Кайковщина стоит уже на переходе от наречия сербо-хорватского к славянскому, а некоторыми считается даже говором последнего. Отношение же чаковского икающего говора к штоковскому ёкающему может быть сравнено с отношением малорусского к великорусскому. Названия серб и хорват, быть может, отличали некогда две особые народности, но теперь они отличают две культуры, то есть имеют смысл более исторический, чем этнографический. Это различие началось очень давно и прошло глубоко, отразившись в политической, литературной, общественной и особенно в религиозной жизни двух ветвей одного и того же племени. Из рассказа Константина Багрянародного видно, что и пришел этот народ в начале VII века из своей закарпатской родины двумя военными товариществами. И лишь благодаря счастливой случайности сербы снова поселились в непосредственном соседстве с хорватами в этом новом задунайском своем отечестве. Впечатления и влияния географические и исторические, которым должны были подвергаться те и другие здесь, в Иллирии, были весьма различны, и это обстоятельство имело важное влияние на всю их будущность. Иллирия была именно тот край, где ранее всего началась борьба двух, сначала политических, а потом и религиозных центров тогдашней Европы – Рима и Византии. Юго-восточная сербская часть этого племени, подобно Болгарии и Руси, примкнула к центру культуры восточной – греческой, а северо-западная – хорватская часть – попала в круг притяжения в центру образованности западной – латинской. Просветительное влияние Рима на хорватов действовало непосредственнее и прямее, чем влияние Византии на Сербию, которая была заслонена с этой стороны государством болгарским. С другой стороны, приморское положение Далмации, ее давние тесные связи с Италией, присутствие римской стихии в населении, по крайней мере городов, все это содействовало раннему выступлению на историческую сцену западной хорватской части племени, между тем, как сербское население восточных гор и плоскогорий еще долго прозябало в неподвижной тишине патриархального быта, прерываемой лишь междоусобиями отдельных общин и жупаний, на которые еще долго распадалась эта земля. В начале IX века хорваты должны были защищать свою независимость от завоевательных стремлений франков Карла Великого. Отчаянные подвиги Людовита были, однако, напрасны, потому что в среде самих хорватов нашлись пособники франков. Хотя на этот раз иго не было продолжительно, но оно было печальным предвестником многих бед и опасностей, которые с тех пор не переставали тяготеть над страной и разрушать все попытки политического объединения и независимого существования хорватов. С таким же недружелюбием относился к славянской народности и духовный представитель и глаза Запада. Неудивительно, что семена христианства, приносимые в Хорватию западными миссионерами, падали на почву невосприимчивую и не пускали корней в народном духе до тех пор, пока эти зародыши христианства не были освящены и согреты в зашедшем из соседней Болгарии и Панонии солнцем христианской проповеди на славянском языке. При той тесной связи церкви с государством, которая составляла преобладающий характер средневекового периода европейской образованности, неудивительно, что в славянских странах судьба славянских народностей самым тесным образом была связана с судьбами славянских церквей. В этом отношении замечательны два факта. Во-первых, успешное распространение славянской проповеди во всех сербо-хорватских странах. Даже грозные пираты, неречане, охотно приняли христианство в той славянской форме, как оно было предложено им солунскими братьями. Во-вторых, это чистое христианство встретилось на сербо-хорватской почве с двумя врагами – народными предрассудками с одной стороны и римским властолюбием с другой. Предрассудки новопросвещенного народа ловко были эксплуатированы разными сектаторами, особенно же миссионерами павликианских дуалистических сект, которые на славянской, болгарской и сербской почве переработались в ересь богомильскую, действуя на народное воображение причудливой фантастичностью своих догматических учений о начале в мире добра и зла. А с другой стороны, снисходительно относясь в живым еще в народной памяти остаткам языческих верований. Другим более опасным и непримиримым врагом славянского православия была римская курия и ее пособники. Известно стеснение и придирки, которыми удалось ей затормозить деятельность солунских братьев и их учеников в Моравии и Панонии. С таким же недоброжелательством приняла курия факт усвоения славянского богослужения сербо-хорватским народом. Последний противопоставил, однако, свою хотя немую и пассивную, но непреклонную оппозицию попыткам замены в богослужении славянского языка латинским. Вопреки соборным определениям 925 и 1059 годов, славянская литургия, вероятно, удерживалась в стране, и в 1248 году папа Иннокентий IV принужден был признать существовавший факт. Рим довольствовался тем, что узаконил, если не внутренние, то хоть внешние отличия богослужебных книг хорватов от книг других православных славян. Оно состояло в особой азбуке, которую писались, а впоследствии печатались эти книги, в так называемой «глаголице». Вопрос о времени, месте и обстоятельствах ее происхождения – до сих пор еще недостаточно выяснен. Несомненно, однако, ее отдаленная древность лишь немногим уступающая древности азбуки кирилловской, а по мнению некоторых даже превосходящая ее в этом. Из своей болгарской, по-видимому, родина она, быть может, вместе с павликианством или богомильством распространилась в земли сербо-хорватские, особенно же в Адриатическое Приморье, где она скоро утвердилась и, как внешний признак внутреннего раскола славян, была заботливо поддерживаема и даже распространяема римской курией, преследовавшей в кириллице злой призрак греческой схизмы и орган духовной самобытности славян. Те же цели и теми же способами преследовались сначала сектаторами, а потом католиками и в Боснии. Чтобы отрешить ее от влияния общей церковно-славянской письменности, кириллица была преобразована здесь в буквицу с усвоением скорописного кирилловского почерка, исключением некоторых букв и введением правописания чисто фонетического,